Глава 9. Блудный сын или стимулирующий выстрел в голову. Как и все ларгитассы, Гюнтер не был религиозен. Если он и посылал кого-то ко всем чертям, то видел в чертях исключительно персонажей фолклора, древнего и полузабытого. Интернатский ребенок, лишенный семейного уюта, он был искренне благодарен своей неугомонной бабушке. Хилда Сандерсон, графиня научного атеизма, записала 1,5 сотни сказок на ночь, чтобы маленький Гюнтер мог крутить их себе перед сном, слушая родной голос, а не чужую декламаторшу. В сказках Гюнтер видел лишь забавные приключения. Потом с годами он понял, что часть сказок была притчами, которые бабушка почерпнула из своего богатого профессионального опыта и адаптировала для внука. Больше других Гюнтер любил сказку о блудном сыне. Дерзкий мальчишка бросил дом, семью, школу, удрал на другую планету, в дальнем секторе галактики, где попал в дурную компанию, дрался, воровал, отощал, нахватался болезни от кори до скарлатины и, наконец, вернулся к родителям под крыло. Но когда он вернулся, выяснилось, что за время странствий блудный сын забыл родную речь. Не в силах позвать отца по имени, он закричал под забором, заорал во всю глотку, завыл, как дикий зверь, и отец узнал сына по звуку его голоса. Дальше все было хорошо, и пир горой. В детстве Гюнтер представлял себя блудным сыном. Куча приключений, местами неприятных, зато увлекательных, и счастливый конец. Скажи кто-нибудь, что ему доведется побывать в шкуре отца, и Гюнтер рассмеялся бы в ответ. Сказку о блудном сыне кавалер Сандерсон вспомнил сегодня, пока Натху шарил у него в мозгу. Забыв родную речь, в космосе, в дурной компании, не имевшей за душой ничего человеческого, мальчик в отчаянии закричал под забором, и звук его голоса был знаком отцу. Звук голоса — контакт двух разумов, двух менталов, разница между которыми заключалась в том, что ноздри кавалера Сандерсона были татуированы, согласно законам Ларгитаса, а ноздри Натху нет. «Пир горой», — сказал себе Гюнтер. «Счастливый конец и пир горой!» «Эй, ты куда?» Натху не отозвался. Обжившись в чужом сознании, нахватав полные руки воспоминаний, как дитя хватает вкусняшки с магазинных полок, одну за другой подряд, не слишком утомляя себя проблемой выбора, он вдруг, что называется, встал на рельсы и пошел, побежал, попер штурмовым танком к воспоминанию, которое Гюнтер меньше всего хотел демонстрировать кому бы то ни было, а уж сыну и подавно.
«Пошли, Ларги, купишь мне ваши чудо-травки. Будет интересно, обещаю».
«Мирра, путанка, секс. Сюда нельзя!» Так отец кричит на сына, когда тот лезет в родительскую спальню, где папа с мамой уединились для интима. Стеснительный от природы, Гюнтер почувствовал, как уши его вспыхивают парой факелов. Что же это такое? Ну, просто вся икумена лезет к нему в постель, от тирана до доктора Йоханссона, от брамаинских шлюх до блудного сыночка. Нельзя, кому сказано? Натху оставил мысленный окрик без внимания, прорываясь дальше, глубже, в самую сердцевину энграммы. Сандерсон-старший легко мог бы остановить сына, хоть за трещиной, вышвырнув нахала из своего разума, хоть стеной, воздвигнув на пути бесстыдника непреодолимую преграду. Сделать это было проще простого, не сделать трудней трудного. Первый контакт, первая ниточка близости, чувство родства, умоляющий крик под забором. «Ну, валяй. Нравится?» Натху нравилось. В воспоминании, связанном с мирой, он застрял всерьез и надолго. Объективного времени прошло не так уж много, но действия эмпата измеряются временем субъективным, и Надху тратил это время, не скупясь. «Мать», — предположил Гюнтер. Ребенка привлек образ матери. Гюнтер прислушался и не уловил чувств, которые, по идее, должен испытывать мальчик 4-7 лет, наткнувшись на материнский призрак. Надху оставался черной дырой, не выпуская наружу ни фотона эмоций.
«Двигаюсь, двигаюсь, двигаюсь. Движение — пространство. Движение — время. Время горит во мне. Сгорает, выходит наружу, сочится из пор. Она подо мной, двигается. Движение — черный хлеб. Я на ней, двигаюсь. Минута ля бемоль, фиолетовый бемоль, полтона. На ощупь яичница. Смеюсь, смеюсь, смеюсь. Взрыв, мокрый, взрыв разлетается брызгами. Кричу. Крик, туман над клумбой с лилиями.
Ну хорошо, малыш, начнем сначала. Значит, ты у нас ментал. Надху не ответил, с головой уйдя в историю собственного зачатия. Впрочем, Гюнтер и не ждал ответа. Разговаривая с сыном, он разговаривал сам с собой. Так стыд мучил слабее. «Ты у нас антис, и ты у нас ментал, чудо которого быть не может. Универсал, противоречащий законам природы. Ладно, чудо, давай по порядку. Как антис ты невозможен вдвойне. Энергетические способности не передаются при смешанных браках, а все антисы — энергеты. Как ментал ты вполне возможен. У меня и мира рождается обычный ребенок, не энергет, и телепатические способности ты вполне мог унаследовать от меня. Нет, они, кажется, не передаются по наследству. Ну, допустим, совпадение. В целом ничему фундаментальному не противоречит. Ты обычный человек, и ты ментал. Но тогда почему ты взлетел? Случись у тебя ментальная инициация, спровоцированная шоком. Историю горячего старта Гюнтер знал. Гюнтер? Эту историю уже знала вся Экумена сверху донизу. Искажение, как результат битвы двух пропаганд, не в счет. Что бы ты сделал при инициации? Взял бы в плен мозги окружающих, творил бы с ними, что хотел. Спасал бы любимую мамочку. Я, например, творил. Видел бы ты меня во время инициации. И все-таки почему ты взлетел? Инициируйся ты как ментал, никаких чудес. Жил бы припеваючи. Я бы о тебе и не знал, и не ведал. Но антис... Слабый звук. Эхо звука. Эмоциональный шепот. Кажется, Надху сопел, ковыряясь в грязном белье родителей. От удовольствия, от возбуждения, интеллектуальный насморк. «Жил бы припеваючи», — повторил Гюнтер. «А может, и не жил бы вовсе». Выплеск при инициации мощнейший. Мы в течение всей жизни редко достигаем этого пика. После купированной инициации мы лежим пластом, вычухиваемся. «Доктора над нами бдят, да». А после некупированной... Ну, сразу бы ты не загнулся. Это вряд ли. Свалился бы с дичайшим нервным истощением вплоть до комы. Лекарств нет, врачей нет, денег на лечение нет. Знаю я, где вы с мамой жили. Мог и умереть, малыш. Никто бы о тебе не вспомнил. Откуда же горячий старт? Сопение усилилось. Надху копировал энграмму. Действия сына мало походили на стандартное поведение ментала в подобном случае, но Гюнтер готов был поручиться, что мальчик делает копию воспоминания. Помешать? Запретить? Ну его, пусть берет. Это не ребенок. Это натуральная флуктуация. Хищник космоса. Идет на запах и жрет, причмокивая. Инициация ментала, инициация антиса, путаница раздражителей и реакций.
Снизу красный, сверху фиолетовый, перистый, как закат. Груди подпрыгивают. Прыг, прыг. Во рту солоно. Чем быстрее подпрыгивают ее груди, тем солоней во рту. Словно вяленые рыбы наелся, а пить не дают. Торчащие соски синкопы в рэгтайме конферансье.
Озарение ударило наотмашь. «Надху, ты что, перепутал инициации?» «В Ясаджи? Вы очень вовремя. Добрый день, Рамаджи, у вас хорошая новость. Чтобы это понять, не надо было считывать ауру генерала или быть выдающимся физиономистом. Возбуждение и общую приподнятость Пхимасена не заметил бы разве что камень. У нас хорошие новости, у всех нас. Неужели? Я готов порадоваться вместе со всеми. Вы слышали об эффекте расового синергизма?» Гуру задумался, извлекая из памяти нужную информацию, и осторожно кивнул. «Да, я слышал». «Но лично не переживали?» «Я родился после вайшекской трагедии». «А я ее застал, и скажу вам, это ничто перед тем, что происходит сейчас. Вайшекха, четвертая планета в системе голубой Тритии Хобота, была вторым после матери Чайтры миром, заселенным расой Брамаин. 52 года назад в системе Вайшекхи случилась катастрофа. Никто так и не узнал, почему тяжелый рудовоз Кумбхант потерял управление и врезался в лишенный атмосферы планетоид в поясе астероидов, где велись разработки иридиевых и кобальтовых руд. Плазменная вспышка мощностью в полсотни мегатонн уничтожила 11 внешних ярусов шахтного города. Поврежденные взрывом цепи автоматической блокировки шахт и жилых отсеков не сработали. Те люди, кто находился глубже и дальше от эпицентра, задохнулись из-за разрушения атмосферного купола. 1,5 миллиона погибших. Трагедия всколыхнула расу Брамаин. Горе, боль утраты, скорбь по погибшим. Мощная волна общего страдания ширясь покатилась от планеты к планете. В течение 2 недель траура энергоресурс Брамаинов по всей Айкумени вырос в среднем на 5,5%. Вайшекха была третьим подобным случаем в истории Брамаинов. Если верить хроникам, массовый рост энергоресурсов в связи с общим страданием расы случался 3 века и 5 веков назад. Похищение Надху — четвертый случай. Гаракшинадх склонен был верить генералу. Почему нет? Который день подряд гуру с момента пробуждения ощущал заметный прилив внутренней энергии и удивлялся этому. Йогин прекрасно чувствовал свой энергоресурс. Точное знание энергетических запасов, умение контролировать приход и расход — главное из духовных практик Ордена Надхов. Гаракшинадх владел этим умением, если не в совершенстве, никто из смертных не совершенен, то настолько близко к оному, насколько это возможно для человека. Он знал, излишку взяться неоткуда, тем не менее, излишек имел место. Эффект расового синергизма. Вот, значит, в чем дело. У гуру отсутствовал опыт, каким обладали старшие сарасцы, свидетели вайшекской трагедии, иначе он и сам понял бы, что происходит. Благодарю за пояснение, Рамаджи.
На сколько процентов возрос ресурс расы в связи с пленением нашего Антиса?
Сейчас посмотрим. Пхимасен мазнул ладонью по россыпи сенсоров на контрольной панели. Над столом всплыла целая гроздь голосфер. Многотысячные толпы демонстрантов запрудили улицы городов. Плакаты, транспаранты, голограммы. жилистые руки вскинуты в едином порыве, грозно сжаты в кулаки. Суровые лица, воодушевленные лица. Ряды боевых кораблей на взлетном поле, шеренги солдат с лучевиками, снова демонстрации, толпы на площадях перед дворцами, посольствами, административными зданиями. Захлебывается энтузиазмом ведущий политического шоу. Звук генерал включать не стал. В нижней части каждой сферы, сияя золотом, возникло число 14,7%. Средний парась подъем энергоуровня 14,7%. Пхимасена озвучил то, что гуру уже и сам видел. «Уверен, это не предел. Вайшекха покажется детским лепетом в сравнении с тем, что творится сейчас. Душевные страдания, мы знали их по именам. Горе, утраты, скорбь, печаль». Сейчас генерал до странности походил на ведущего известного политического шоу. Те же слова, те же интонации. «Раньше так и было, но сегодня возмущение, а главное, народный гнев, жаждущий утоления, оказались сильнее». Воодушевленный генерал не слишком походил на страдающего человека. По бесстрастному лицу гуру невозможно было определить, что йогин чувствует и чувствует ли вообще хоть что-нибудь. «Эволюция», — думал Гаракшанатх. «Физиологическое, духовное, энергетическое. Мы можем смеяться или плакать, хранить спокойствие или гневаться и при этом испытывать страдания, повышающие наш энергоресурс. Пришла пора сделать следующий шаг на пути эволюции. Насколько я помню историю после катастрофы Кумбханда, большая часть доходов с излишков энергии пошла в фонд помощи семьям погибших. Куда употреблят нынешние излишки? На спасение Надху? Ваша мысль остра, Вьясаджи. Она летит впереди событий. Уверен, что так и произойдет. Вся раса с радостью поделится излишками, и не только излишками, лишь бы вернуть нам украденного Антиса. Гаракшанатх кивнул. Благородная цель, но, возможно, в этом не будет надобности. До этих слов генерал расхаживал взад-вперед по кабинету. Теперь же он резко остановился, обернулся к йогину и некоторое время разглядывал его, словно увидел впервые. «Надху ребенок», — объяснил гуру. «Детям свойственна непоседливость. За 3 года он привык к космосу, к жизни в большом теле. Рано или поздно ему надоест торчать на Ларгитасе, под присмотром, несмотря на все старания техноложцев. Он стартует и уйдет в волну. Полагаю, наши антисы уже дежурят поблизости в системе Ларгитаса. Если нет, передайте им, что Надху следует перехватить, когда малыш выйдет в большое тело».
«Он сумел меня удивить», — отметил Гаракшанатх, когда после секундной паузы генерал рассмеялся.
Гуру ждал любой реакции, кроме смеха. «Что смешного я сказал, Рамаджи?» «Я покажу вам кое-что». Генерал склонился над панелью управления. Все сферы, кроме одной, дружно схлопнулись. В оставшейся бушевал ураган. Глаз не успевал выхватить что-то конкретное из калейдоскопа образов, стремительно сменяющих друг друга. Похоже, Пхимасена искал какую-то запись. Нашел. Изображение замерло. «Прошу вас, смотрите внимательно». Сфера раздулась, увеличив изображение. Картинка пришла в движение. Мальчишка Брамаян лет 8 от роду боязливо жался в угол. Присел на корточки, обхватив плечи масластыми руками. В больших, словно у персонажа анимации для подростков, глазах блестел нешуточный испуг. Над мальчишкой нависли 2 горы, взрослые мужчины. Звука не было, но гуру быстро уверился, насилием тут и не пахнет. Взрослые не кричали на ребенка, не делали угрожающих жестов, не собирались бить мальчика или наказывать. Напротив, судя по всему, успокаивали, убеждали. «Спокойно, малыш, все в порядке, никто тебя не обидит». Один мужчина отступил в сторону, другой, с нарочитой медлительностью, тоже присел на корточках, заглянул мальчишке в глаза. Но ребенок лишь сильнее вжался в стену, отводя взгляд. Камера сменила фокус, приблизив мальчика, и стало видно, того колотит, как в лихорадке. Без сомнения, мальчишка пережил какой-то ужас и не мог успокоиться, несмотря на усилия взрослых. Изображение мигнуло, картинка изменилась. Мальчишка больше не прятался в углу. Он угрюмо бродил по комнате, теребил мочку уха, с недоверием косился на взрослых. Мальчишка тот же, мужчины те же, но у гуру сложилось впечатление, что между первым и вторым фрагментами записи прошли недели. Никаких формальных оснований для такого вывода у Йогина не было, но Гаракшанатх привык доверять своим ощущениям. Они редко подводили. Примечательные детали интерьера в комнате отсутствовали. Светло-бежевые панели стен, ковер на полу, узорчатый и мохнатый, в красно-черных тонах. Кровать аккуратно застелена, на столе ваза с фруктами. Что-то эта ваза напомнила гуру, что? Мальчишка тоже был самый обыкновенный. Смуглый, худой, жилистый брамаин в набедренной повязке. Таких на чайтре 12 на дюжину. Ну, разве что излишне долговязый для своего возраста. Кстати, — подумал Гаракшанатх, — с чего я решил, что парню 8? Может, все 9 или 10? Да, верить следует первому впечатлению. Да, оно, как правило, оказывается самым верным, незатуманенным сомнениями и шаткими построениями рассудка. И тем не менее... Гуру сосредоточился на мужчинах. По виду уроженцы Пхальгуны. Темная кожа, толстые губы, широкие носы с вогнутой переносицей. Молодые, вряд ли старше 40. Один в сюртуке шарвани песочного цвета, в свободных шальварах, другой в белом тхоте. Широкую полосу льняной ткани мужчина повязал по-шаравански, обернув вокруг себя на манер своеобразного комбинезона. Взрослые что-то объясняли ребенку, втолковывали, уговаривали. Звук по-прежнему отсутствовал, но жесты мужчин не оставляли сомнений. Мальчишка хмурился, отрицательно мотал головой. В угол не забивался, и на том спасибо. За миг до того, как человек в тхоте глянул прямо в камеру, в мозгу Йогина выстроилась ассоциативная цепочка. Ваза с фруктами. Что может быть банальнее? Но именно ваза и послужила камешком, сдвинувшим лавину ассоциаций. Ваза с фруктами в комнате мира Джудхани. Ваза с фруктами в комнате Натху. Гуру помнил запись Сларгитаса. Ваза с фруктами в комнате долговязого мальчишки. Никакой связи, простое совпадение. — Это Антис, — уверился Гаракшанатх. Ребенок Антис. Человек в тхоте поднял руку в приветствии или прощании, обернулся к мальчику, что-то сказал и исчез. Просто исчез, без спецэффектов. Лишь слабый порыв ветра пронесся по комнате, взъерошив мальчишки волосы. Наверное, взрослый Антис мог бы обойтись без этого, но захотел попрощаться с малышом, а может, ободрить его. Мужчина в сюртуке с улыбкой развел руками. Мол, видишь, парень, все проще пареной репы. Ничего страшного, да? Не поддавшись на уловку, мальчик попятился. Губы ребенка тряслись, плечи ходили ходуном. Казалось, сейчас он закатит истерику. Нет, справился, шмыгнул носом, крепко сжал кулаки и уставился на Антиса в тхоте. Тот объявился еще незаметнее, чем ушел в волну. Весь вид Антиса демонстрировал. Вот он я, жив-здоров, и все со мной в порядке, и все у меня хорошо, чего и вам желаю. Голосфера мигнула. Бескрайнее поле от горизонта до горизонта. Высокая трава ходит волнами под ветром, прикидывается океаном. Темная зелень и серебро сменяют друг друга. В глубине вспыхивают алые морские звезды. Цветут, красуются маки. А вот и старые знакомые — мужчины и мальчик. Взрослые смеются, один треплет мальчика по плечу. Лицо ребенка серьезно не по годам, как перед прыжком со скалы в воду. Антист хоть и кивает, отвечая на неслышимый вопрос. Картинно раскидывает руки, исчезает. Кажется, что за ним в зенит протянулась мерцающая лента инверсионного следа. Но, скорее всего, это иллюзия. Антис в сюртуке обходится без эффектных жестов. Он лишь заговорщицки подмигивает мальчику и тоже исчезает. Мальчишка медлит. Грудь его судорожно вздымается. Кожа на вдохе туго обтягивает ребра. Страх, волнение, неуверенность. Все это ясно читается в позе мальчика, во взгляде, устремленном ввысь. «Решился», — понял гуру. Выражение лица мальчика меняется. Ребенок исчезает вслед за взрослыми. Прянул в небо. Серебристый круг смятой травы — все, что оставляет порыв ветра на том месте, где стоял юный антист. Новая картинка. Звезды, космос. Три вихрящихся сгустка чистой энергии переливаются всеми цветами спектра, два побольше, один поменьше. Наложение данных с волновых и оптических сканеров слежения. Гаракшанатх уже видел подобные компиляции. Изображение со сканеров сменяет анимация. Сквозь космос летит троица антисов в обликах, подаренных галлюцинаторным комплексом. Исполинский змей Наг с человеческим торсом, слоноголовый толстяк с топором в правой руке и лотосом в левой. Восьмирукий великан с детским лицом, даже клыки, выступающие наружу, не делают это лицо взрослее. Мальчик, антис, Кишап Чайтанья, нынешний лидер антис расы Брамаин. «Сбой анимации», — с раздражением говорит генерал Пхимасена. «Змей и слоноглавец, на самом деле они лев и буйвол. Надо будет вызвать наладчика».
«Полагаю, вы уже сами все поняли». Они убеждали Кишаба выйти в большое тело, уговаривали не бояться. «Именно так в Ясаджи». «Я понимаю, что я увидел, но я не понимаю, почему это происходило». «Чего боялся Кишаб? Это ведь такое приключение. Любой ребенок все отдаст, лишь бы...» «Они боятся». Все антисы, не только наши, независимо от расы.
Чего?
Смерти в Ясаджи. Они боятся смерти.
Смерти?
Вы действительно думаете, что первый выход в большое тело — это увлекательное приключение, полет, космос, свобода, сила, небывалые возможности?
Признаться, да, я всегда так думал.
И всегда ошибались. Для детей антическая инициация — ужас смерти. Выход в волну ребенок ощущает как собственную гибель. Уничтожение малого физического тела. Нет кошмара страшнее. Дети-антисы переживают сильнейшую травму. Фактически они умирают и рождаются заново. И то, и другое — стресс, шок. Вернувшись, они не просто боятся снова выйти в волну. При одной мысли об этом их начинает трясти. Да что я вам рассказываю, вы сами видели. Кстати, вы ведь пробовали дуриан. По первому разу от него всех воротит. Вонь, жуткая вонь. Но если перебороть себя, распробовать, к воне привыкаешь, перестаешь ее замечать, а божественный вкус остается... Так и с антисами. Если ребенок сумеет перебороть страх, дальше все легко. Это знаем мы, вэгдены, вудуны, гематры. но не знают варвары и техноложцы. У них нет антисов, нет антических центров, нет информации. И делиться ею с Ларгитасом никто не спешит. Вы правы, Вьясаджи. Ларгитасы тоже боятся. Они ждут, что Надху уйдет в волну. Им даже в голову не приходит, что уходу в волну его надо учить, уговаривать, убеждать. Уговоров мало, методик воспитателей мало, важен личный пример. Как правило, это единственный способ убедить малыша стартовать. Единственный? Гуру наклонился вперед. А как насчет опасности, Рамаджи? Смертельной опасности? Что вы имеете в виду? Допустим, кто-то выстрелит нашему мальчику в голову.
Глупо ждать чуда от чуда.
После ментального контакта Гюнтер заходил к Надху по 20 раз на дню. Заходил, забегал, заскакивал, подкрадывался, ползал тихой сапой. Пробовал способ за способом и вылетал прочь бормоча. Ничего, ничего. Что означало это сакраментальное ничего? Что пытался сделать молодой человек? Успокоить себя? Отметить полное отсутствие прогресса? Обозначить надежду на прогресс в будущем? Ах, если бы он знал это сам! Кажется, позы, принимаемые ребенком, стали менее кошмарными. И еще вяленая рыба, ох уж эта рыба! Гюнтер не заметил, с чего все началось. Наверное, вспомнил про кружку пива с закуской в виде распластанного блестящего от жира леща. Что-то из эмоционально насыщенного образа прорвалось сквозь периметр защиты, и Надху вдруг сел по-человечески, просто поджав под себя ноги, а не устроив из них натуральную катастрофу. Гюнтер прислушался, как умеют слушать только эмпаты. От ребенка веяло покоем и удовольствием. Из любопытства кавалер Сандерсон усилил чувственные волны, связанные с вяленой рыбой, и Надху в ответ усилил состояние покоя, лучась удовлетворением физиологического характера. С этого момента стоило Гюнтеру включить леща, как Надху садился и успокаивался. О причинах такой связи лучше было не задумываться. Гюнтер даже выстроил карточный домик гипотезы, объединяющий шадруванское сексуальное воспоминание. Чем быстрее подпрыгивают ее груди, тем солоней во рту, словно вяленой рыбы наелся. С образом материнской груди. Выстроил, дунул, и домик рассыпался, как в сказке про трех поросят. В остальном все вернулось к исходному варианту. Время, проведенное с сыном, ничем не отличалось от такого же времени, ставшего прошлым чуть раньше, чем это новое. Надху ел, пил, спал, завязывался узлом. Глаза его блестели двумя стеклышками, в которых не отражался ни Гюнтер, ни кто-либо другой. Сын неприятно напоминал отцу сытого удава, переваривающего добычу во сне. Петли, кольца, равнодушие, холодная кровь, зацикленность на пищеварении. Что именно переваривает Надху, Гюнтер не знал. Он хотел рассказать тирану о ментальном контакте, о своих догадках, про путаницу инициаций. Нет, промолчал. Уже готов был поделиться, уже открыл рот, но тут Ян Бреслоу решил первым пойти на откровенность. «Телепаты», — сказал он, и по тону, вернее, по эмоциональному фону, вокруг собеседника, Гюнтер понял, что тиран рассчитывает на сочувствие. «Вы телепаты, вы все...» «Мы менталы», — поправил Гюнтер. «Мы разные. Телепаты, эмпаты. Скажем, телепакт, телепат активный, транслирующий, способный навязать свою информацию. А телепас — пассивный, искатель, способный откопать что угодно из-под завала в память. У нас даже татуировка на ноздрях разная. Это как паспорт.
— А-а-а!
— отмахнулся тиран. — Для меня вы все телепаты и ладушки, ценный выверт матушки природы, редкость, граждане с особыми правами. Я вот думаю, может, дело не в траве и шедруване, вернее, не только в траве. Может, дело в вас. Вы телепат, вот и родилось у вас. В смысле, родился. Я подал заявку на эксперимент. Какой? Евгенический, с привлечением других телепатов. С травкой, без травки, на Ларгитасе, на шедруване, возле саркофага. И что? Отказали. Спросили ваших, они уперлись рогом. Мы вам кролики, что ли? Жиголо. Гордые очень. Или расисты. Не хотят энергеток любить. Импотенты. Я бы в юности бегом побежал, только маякни. А без телепатов какой эксперимент? Принудить я вас не могу, общественность дыбом встанет. Начальство, опять же. А я, — напомнил Гюнтер. Наших, значит, принудить нельзя, а меня можно? Кто вас принуждает? — удивился тиран. Вы доброволец. Так в деле и записано. Я пойду, меня Надху ждет. Вряд ли Надху так уж ждал отца, но доброволец хотел откланяться побыстрее. Разговор о контакте с сыном застрял у Гюнтера в горле. Не выбравшись наружу, опасная тема спустилась ниже, в желудок, что ли. Во всяком случае, переварилась она без остатка. Злясь. Ведя с воображаемым тираном яростный внутренний монолог, чего с точки зрения психиатрии не рекомендовалось делать категорически, Гюнтер быстрым шагом миновал коридор и вошел, вбежал, влетел в детскую. «А-а-а!» Надху завопил, как резанный. Сорвавшись с места, мальчик забился в угол. Ребенка трясло, он стучал зубами. Никаких головоломных поз, просто обезумевший комок плоти.
«А-а-а!»
Всхлипы, судороги, лицо спрятано в колени. «Надху, что с тобой?»
«А-а-а!»
«Кого ты испугался? Меня?»
«А-а-а!»
Отбросив запреты, въевшиеся в мозг, Гюнтер сунулся, вошел, вбежал, влетел в чувственную ауру сына. Страх, ужас. Все чужое, все чужие, плохо, непривычно, очень плохо. Ужас, страх. Эмоциональный спектр Надху очень напоминал механизм психотравмы рождения. Кошмар обособления от материнской матки, изгнание из рая, где потребности удовлетворялись сразу, без проблем, без приложения каких-то усилий. Разлука, обособление, разрыв пуповины. Тяжесть, стресс, боль. Нет знакомых ориентиров. Надо дышать, надо глотать, надо выводить отработанные вещества, надо мыслить, надо приспосабливаться. Надо, 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 когда еще миг назад все было иначе. Надху, успокойся! Килотоннами он гнал в сына покой и комфорт. Бестолку. Блудный сын орал под забором, как дикий зверь, и отец ничего не мог с этим поделать. Тащил в дом, манил жарким из откормленного тельца, дарил лучшую одежду и перстень на руку, и обувь на ноги. Пустое дело, хоть наизнанку вывернись. «А-а-а!» Нянечки ворвались разъяренными слонихами.
«Что вы с ним делаете? Зачем вы мучите ребенка?»
«Я?»
— задохнулся Гюнтер.
— А кто мы? Надху маленький, все хорошо.
Ребенок кричал. Нет, уже молчит. Сидит, как ни в чем не бывало. Смотрит на отца двумя блестящими стеклышками. Нет, не стеклышками, глазами. Гюнтер прислушался. Страх исчез. Чувственная аура избавилась от негатива. Быстрее, чем любая другая, с какой кавалер Сандерсон сталкивался по долгу службы. Чистый позитив, удовлетворение от хорошо сделанной работы, ожидание заслуженной похвалы. «Вон отсюда!» — заорал кавалер Сандерсон. «Вон курицы!» Откуда и хамство взялось? Нянечки замешкались, изумленные таким подходом к их тонким натурам, и Гюнтер подхлестнул их эмоциональным посылом. «Запреты? Кодекс ментала? Горите огнем!» Кавалер Сандерсон слишком хорошо помнил недавний ужас сына, чтобы не соорудить из него отменную плеть. «Вон!» Нянечек как ветром сдуло. «Молодец!» — сказал Гюнтер. «Ты даже не представляешь, какой ты молодец!» Надху заулыбался. Нельзя сказать, чтобы улыбка получилась у мальчика с первого раза. Она из третьего-то была не очень, но с каждым повторением делалось все лучше и лучше. «Значит, страх?» «Как ты его представляешь?» Надху умильно заглянул отцу в лицо. «Так ты меня боялся, когда я пришел к тебе впервые!» Надху захлопал в ладоши. «Ты взял у меня не только инграмму Шадрувана, да? Ты взял слепки реакции на раздражители. Их много, ты путаешься. Вот и выбрал самую яркую, самую привычную — страх. Выбрал и показал мне».
«А-а-а!»
— тихонько шепнул Надху. «Вот-вот. Ты боялся всего на свете, а меня в особенности. Потому что мы похожи, похожи в главном. Только я большой, сильный, опасный. Я могу съесть тебя, так? Ты меня не можешь, а я тебя запросто. Представляю, какой отвагой надо обладать, чтобы рискнуть на прямой контакт. Герой, ты же сунулся в берлогу к медведю. Ну-ка, давай попробуем вместе». Гюнтер создал образ лимона, разрезанного на дольки, и рассмеялся, когда у Надху из уголка рта потекла слюна, тонкая струйка прямо на подбородок.
«Что там у вас?»
— рявкнул тиран из акустической линзы. «По всей видимости, мы уже доложили о чрезвычайном происшествии». «Играем!» — откликнулся Гюнтер.
«Во что?»
«В лимон».
«Какой еще лимон?»
«Кислый».
«В лимон, значит?»
— задумчиво повторил тиран.
«В кислый».
И, забыв отключить звук в детской, обрушился на кого-то.
«Идите вы к черту! Они играют, ну и пусть играют!»
Стена из песчаника цвета крови, уверенный стук. Дверь открылась мгновенно. У гуру создалось впечатление, что его ждали, хотя он никого не предупреждал о сегодняшнем визите. Желание навестить мать Надху возникло у него спонтанно. Просто навестить без всякой конкретной цели. Небо затянуло блеклая дымка. Просвечивая сквозь нее, солнце превращало дымку в сияющий перламутр, а небо — в створку раковины жемчужницы, внутри которой покоилась мать Чайтра. Жара спала, вместо нее в раковине копилась влажная духота. Мир просил, если не о дожде, то хотя бы о ветре. Пустой двор. Знакомое ощущение, что за тобой наблюдают. Расширив ауру, Гаракшанатх легко бы определил, где прячутся охранники. Нет, это не его дело. Охрана следует своей дхарме, проявляя бдительность, и это заслуживает уважения. Его действительно ждали. Отстранив охранника, начальник караула порывисто шагнул навстречу йогину. «Припадаю к вашим лотосным. Простите, Вьясаджи, я знаю, что это не по уставу, нам не положено». «Что именно вам не положено?»
«Пускать, не положено пускать, это нарушение».
«Вам запретили меня пускать?»
«Ни в коем случае, Вьясаджи».
«Не пускать меня ни в коем случае». Сегодня мироздание всерьез вознамерилось проверить невозмутимость гуру на прочность. Для этого оно избрало генерала Пхимасену и вот теперь начальника караула. Простите меня, гуру Махараджа, простите недостойного. Не называйте меня так, вы не мой ученик. Эту фразу йогину приходилось повторять по 20 раз на дню. Каким бы путем ты ни шел, сколь бы далеко ни продвинулся, не стоит забывать о терпении и смирении, ибо, как известно, на дне терпения находится небо. Извините мое косноязычие, я неверно выразился. У вас по-прежнему есть допуск. Вам мы всегда рады, в любой день, в любое время. Взволнован, растерян, сбит с толку, начальник не мог остановиться. Слова сыпались из него, как зерна риса из прохудившегося мешка. Кого же вам не положено пускать, и почему я должен об этом знать? Их, но поди попробуй их не пустить. Вы пробовали? И не пытался, они там у нее. Я решил, что будет правильно вас предупредить. Я могу войти к госпоже Джудхани? Да, конечно, но они там у нее. Вы меня предупредили, спасибо. Гаракшанатх приложил ладонь к папиллярному идентификатору, дождался зеленого огонька и прошел через турникет. Ни охранник, ни начальник не последовали за гуру, как если бы он шел прямиком в пасть к голодному тигру. Дверь в комнату Миры была приоткрыта, йогин задержался на пороге. «Виноват, я очень виноват перед вами, Мира Диди». Двое пожилых браманов безмолвно подпирают стену. Третий стоит на коленях. «Мы виноваты, нам нет прощения!» Те, что у стены, кивают. «Да, виноваты!» «Да, прощения нет!» Кивают и почтительно складывают ладони перед грудью, словно молятся перед статуей богини. «Мы не уследили!» Третий жилистый великан бьет поклоны, как заведенный. «Упустили! Надху, ваш сын! Мы ничтожные!» Женщина в кресле склоняет голову на бок. Она смотрит на колено преклоненного великана, но видит, похоже, что-то свое. Ничтожным великана назвать трудно, впрочем, женщину не интересует это противоречие.
«Надху хороший мальчик».
«Надху!»
«Он во дворе играет, я ему разрешила».
Женщина рассеянно улыбается, тянется к вазе с фруктами, берет сочный краснобокий персик, покрытый нежным пушком, вертит персик в руках. На кожице остаются круглые вмятины от ее пальцев. «Теперь он у них, у подлых техноложцев!»
«Он все время убегает, такой непоседа».
«Мы должны были, должны, мы все испортили!»
«Он возвращается, он всегда возвращается». Женщины тихо смеются. «Я разрешил. Пусть бегает, пусть играет».
«Простите нас, Мира Диди!»
«Надху любит свою маму. Он тут, рядом, я знаю».
Безумие бродит по комнате, останавливается, заглядывает в глаза великану, косится на брамайнов у стены. Те каменеют, даже дыхание незаметно. Женщина протягивает великану персик.
«Хотите? Мне тут нравится. Тут хорошо».
«Персик?»
«Никто не беспокоит. Кормит превосходно 3 раза в день. Берите, не стесняйтесь. Тут много, хватит и вам, и мне, и Надху».
«Надху?» Великан смотрит на персик, но брать не спешит. Медленно, словно у него остеохондроз, поворачивает голову, окидывает помещение тяжелым взглядом. Кажется, что его глаза — 2 прожектора, что они испускают лучи в неизвестные людям части спектра. Лучи высвечивают 2 брамайнов и движутся дальше. Голова великана поворачивается, поворачивается. Есть в этом что-то нечеловеческое. Так поворачивают головы совы, заглядывая себе за спину. Наконец великан замечает гуру, терпеливо ждущего в дверях. «Это вы, гуру Махараджа? Это правда вы?» Кешап Чайтанья вскакивает. вскакивает, едва не ткнувшись макушкой в потолок. Одним широченным шагом он преодолевает расстояние между собой и гуру, лишь для того, чтобы снова бухнуться на колени, на сей раз перед йогином. «Припадаю к вашим лотосным стопам и молю!» «Меня не надо молить, Шри Чайтанья, меня достаточно попросить». Гаракшанатх не стал поправлять Антиса. Йогин и сам избрал официальную форму обращения по фамилии с вежливой приставкой «Шри», давая понять, что внимательно слушает, готов пойти навстречу, но сохраняя дистанцию. Душевное здоровье Кешаба оставляло желать лучшего, и гуру опасался сбить Антиса с мысли. Если рассудок связывает с реальностью тонкая нить, глупо испытывать ее на прочность. Мира Джудхани тому свидетель. «Дайте мне совет, наставьте на путь, ибо я сбился с пути». «Я слушаю вас, Шри Чайтанья». «Как наставник ученика?» «Нет, как путник путника я слушаю вас». Ободренный этими словами, Кешаб поднялся на ноги. Глянув на йогина с высоты своего роста, он смутился, сгорбился и поспешил сесть на пол, скрестив длинные ноги. Брамайна за его спиной, Антиса Вьюха и Капардин, как по команде, приняли ту же позу. Когда-то они помогли мальчишке Кешабу справиться со страхом смерти и повторно выйти в большое тело, стать полноценным Антисом. Теперь же Вьюха и Капардин безоговорочно признавали первенство Злюки Кешаба. Лидер Антиса расы Брамаин и во всем следовали за ним. Такое случается не так уж редко. Гаракшанатх сам был тому живым примером. Гуру принял позу священного лотоса напротив Кешаба. Мира Джудхани поглядела на мужчин, слезла с кресла и тоже уселась на полу. «О чем вы хотите спросить меня, Шри Чайтанья? Какой вам нужен совет?» «Я запутался, гуру, я преследовал цель и не достиг ее. Я хотел вернуть ребенка Антиса на его родину и стал причиной его пленения. Я хотел, я много чего хотел, я искал средства и способы, но пока я искал способы, я потерял лицо». «Объясните, Шри Чайтанья». «Я предал своего друга. Он воззвал ко мне как к близкому человеку, а я предал его». Грудь Кешаба тяжело вздымалась. Сейчас он до боли напоминал мальчика, который отчаянно боролся со смертным ужасом, охватывавшим его при одной мысли о новом уходе в волну. Мальчику Кешабу помогли, теперь взрослый Кешаб опять нуждался в помощи. «Кого вы предали, Шри Чайтанья? Чем?» «Я нанес непрощаемое оскорбление Лусера Шанвури. Вы знаете, кто это?» «Знаю, продолжайте». Кешаб понурился. «Папа Лусера умирает, он позвал меня на проводы. Это традиция, это большая честь, и это очень трудная работа. Поверьте мне, от такого приглашения не отказываются. Папа лучше меня, мудрее, опытнее». Голос великана понизился до шепота. Гуру приходилось напрягать слух, чтобы разобрать, о чем говорит Антис. «Я отказался. Пообещал и отказался. Я преследовал Надху, я гонялся за ним по всей Айкумене. Хотел убить, хотел спасти, сам не знаю, чего хотел. И вот результат. Надху я потерял, лицо потерял, уважение потерял, друзей потерял, жизнь, смерть, все потерял. Зачем мне жить, гуру? Зачем? Если жизни нет, смерти нет, жить я не могу, умереть тоже не могу». «Папа Лусера умирает?» Это было для йогина новостью. Впрочем, что значит смерть? И что значит смерть для Антиса? Умрет лишь малое физическое тело. Оно не вечно даже у исполинов космоса. Куколка раскроется, выпуская на свободу прекрасную бабочку. О какой работе упомянул Кешаб? очень трудная работа. Великан расхохотался. Смех его походил на лай. «Я не могу умереть, прыгнуть со скалы, застрелиться, принять яд. Я уйду в волну, прежде чем...» Гаракшанатх пропустил момент, когда смех перешел в глухие рыдания. У гуру мелькнула мысль, что в большом теле Кешап мог бы броситься в объятия ближайшей звезды и таким образом свести счеты с жизнью. Он знал минимум о трех антисах, погибших подобным образом, случайно или намеренно. Но меньше всего на свете йогин собирался давать лидеру антису советы, как тому наложить на себя руки. «Кто не знает сомнений, тот стоит на месте». Гаракшанатх подбирал слова с величайшей осторожностью. Он словно шел по хрупкому льду. «Кто стоит на месте, тот не придет к истине. Разве нам обещали, что путь будет прямым, будет единственным? Вы выбрали на перекресток Шри Чайтанья, дороги разделились, и вы растерялись, не зная, какую выбрать». «Да, гуру». «Но растерянность — не приговор и не повод для осуждения». Жестом йогин остановил Кешапа, уже открывшего рот, чтобы возразить, и антис промолчал, весь обратившись вслух. Многие ученики слушали гуру внимательно, но лишь сейчас Гаракшанатх видел, как затасканный оборот речи обретает наглядное воплощение. «У сэра Шанвури еще жив, как я понимаю». «Да, гуру». «Надху тоже жив. Да, он в плену, но нет ничего вечного. Плен тоже не навсегда. Совершать ошибки — это в человеческой природе, в этом нет стыда. Стыдно не признавать своих ошибок, упорствовать в заблуждении. Путь упрямства ведет в тупик, но вы, Шри Чайтанья, избежали тупика, иначе вы бы не обратились за советом». Антис смотрел на йогина с такой надеждой в глазах, что гуру сделалось зябко. На миг ему показалось, что Кешап явился к нему за серьгами Даршани, и сейчас Гаракшанатх взрежет просителю ушной хрящ, зная, что проситель недостоин серег. «Стыдно впадать в уныние, стыдно отчаиваться, стыдно опускать руки. Признать ошибку — значит встать на путь исправления, встать и сделать первый шаг». Тишина. Не слышно даже дыхания людей. Лишь за дверью мерно поскрипывал пол. Начальник караула не находил себе места. Он очень старался не шуметь, и у него даже получалось, пока тишина не разоблачила начальника. «Выбор». Голос подвел Кешапа. Великану пришлось откашляться, прежде чем он сумел продолжить. «Скажите, гуру, что бы выбрали вы?» Гаракшанатх молчал. «Доведись вам выбирать между жизнью и смертью, а? Что выбрали бы вы сами?»
«Я выбрал бы жизнь».
Гуру улыбнулся, едва заметно, одними уголками губ.
«Почему?»
«Потому что смерти не существует». Не вставая, лидер антис расы Брамаин почтительно склонился перед йогином, коснувшись лбом пола. «Благодарю вас, гуру Махараджа. Теперь мне есть ради чего жить». Он поднялся на ноги, сложил ладони перед грудью. Вьюха и Капардин в точности повторили его жест, и вся троица покинула комнату.
«Мой мальчик», — сказала Мира Джудхани, — «он скоро вернется».
Гаракшанатх не чурался благ цивилизации. «Все мне дозволено, но не все мне полезно», — говорил его престарелый учитель. «Все мне дозволено, но ничто не должно владеть мною».
последнем Гаракшанатх был полностью согласен со своим гуру. В частности, у него имелся вполне современный визов-центр с 300 каналов и выходом в Вирт, но включал его йогин редко. Новости были ему дозволены, но не все полезны. Новости были ему дозволены, но они не владели Гаракшанатхом. Желая отсеять несущественное и устаревшее, гуру запустил программу сортировки. Приоритеты, тематика, персоналии, новизна, повторяемость, рейтинг канала и рейтинг сообщения сортировщик не подвел.
«Всколыхнуло всю Айкумену».
Пилы Рао, диктор канала «Чайтра сегодня», сиял сверхновой звездой.
«Мы повторяем это беспрецедентное заявление для тех наших зрителей, кто пропустил два предыдущих спецвыпуска».
В сфере возник Кишап Чайтанья. Для выступления Антис облачился в ярко-красное тхоти, повязанное традиционно по-чайтрански. Кишап был гладко выбрит, по обыкновению хмур и сосредоточен. Похоже, недавнее безумие полностью покинуло Антиса. Надолго ли?
«Мы, антисы расы Брамаян, заявляем».
Без всяких предисловий заговорил Кишап. Голос великана звучал сухо, невыразительно, хотя произносимый им текст предполагал богатство интонаций.
«Надху Джудхани — наш брат. Он наш по плоти и крови, по волне и лучу. Оставить его в руках похитителей означает для нас вечный позор. Если верховный Паришат и Махараджа Аурангзеб решат применить военную силу для спасения Надху Джудхани, мы поддержим священный поход наших братьев. Восстановление справедливости — не агрессия. Спасение пленника — защита Родины, где бы пленник ни находился в данный момент. Антисы расы Брамаян вернут мальчика на Чайтру любой ценой. Другие брамаянские антисы,
— вмешался диктор,
— подтвердили, они полностью согласны с заявлением Кишапа Чайтаньи. В случае военного конфликта с Ларгитасом они готовы выступить.
Кишап выбрал путь жизни. На этом пути его ждали миллионы смертей. Но ведь смерти не существует. Так сказал наставник, и наставник всегда прав. «Антисы», — подумал гуру, — «антисы идут на войну». И увидел Айкумену, дерево, треснувшее от удара молнии. Контрапункт. Интересное дело или гений дипломатии?
Как мало надо подсказать таланту. Достаточно пальцем указать. Вот здесь порог. И талант сам шагнет, перешагнет, войдет и пойдет дальше. Но как же много надо подсказать бездарности, и как это бессмысленно. Хороший в сущности человек, бездарность — завалит тебя вопросами, окружит похвалами, уточнит и переуточнит тысячу раз. Сошлется на твои слова в сотне публичных бесед, приложит рассмотреть все мелочи, перебрать весь бисер. Бездарность не умеет ходить сама, ее надо водить за руку, занимать приятным разговором, да еще и поддерживать под поясницу. Карл Мария Рудерик Ован Эмерих. Мемуары.
«Внимание всем кораблям! Приготовиться к групповому развороту. Азимут на Ларгитас с поправкой на орбитальное смещение. Координаты 046-313-007. Строй слоны Манус стандартного эскадренного диаметра. Объявляется 200-секундная готовность. Даю отчет на рабочей частоте».
Выстроившись походными кольцами, военный флот Брамаянов входил в звездную систему. Эскадры направлялись к Ларгитасу. Флагман первым начал разворот. Прямо по курсу полыхало могучее светило. Позади эскадр космос превращался в долину цветущих тюльпанов с венчиками из кипящей смолы, обозначавших места выхода из РПТ-маневра. Панорама системы вращалась на обзорниках и контрольных дисплеях, пока не застыла в нужном положении. В сопровождении боевых кораблей шел десяток громоздких транспортов. В их трюмах ждали своего часа планетарные десантники, 4-й гвардейский полк Нараяна.
«Говорит орбитальный диспетчерский центр Ларгитаса. Повторяю, говорит орбитальный диспетчерский центр Ларгитаса. Немедленно измените курс следования. Если по первому требованию вы не покинете систему...»
Ларгитас скалит зубы. Боевые корабли просвещеннейшего из обитаемых миров, колыбели прогресса и технологий, уже выстраивались двойным кольцом по всему оборонительному периметру вокруг родной планеты. Брамаинскую флотилию ожидал радушный прием.
«Всем кораблям соединения!»
Как и предполагалось, брамаины проигнорировали требования хозяев системы.
«Перестроиться в боевой порядок Арджуна-3. Транспортом отойти под прикрытие. Направление движения сохранять прежнее».
Слоны Ману разбрелись в стороны и сошли заново. Временный хаос обрел новую структуру. В мишень Ларгитаса нацелился мощный, остро заточенный наконечник стрелы. В наконечнике сосредоточилась главная ударная мощь соединения. Крейсеры с плазменно-лучевым вооружением и торпедные катера, способные поражать врага многоцелевыми квант-торпедами на субсвете. Впереди всех шло звено колесниц, волновых истребителей, оснащенных энергопушками сифона-форами. Оперением для стрелы служили корабли энергетической поддержки. Прикрывая с флангов транспорты, они обеспечивали накрытие флота коллективным защитным полем.
«Флагман царю справедливости! Поставить в фиксируемом секторе дымовую завесу! Баланс радиационных эмиссий? Есть! Навигационный дефлектор! Создана сеть аннулирующих ядер! Обеспечить дубль контур питания орудий! Торпедный отсек! Даю координаты цели! Флагман царю!»
«Хватит, достаточно. Выключите, пожалуйста, симулятор». Космос, накаленный до предела, исчез. Его сменила крыша отеля «Макумба», где по распоряжению администрации после ремонта был обустроен открытый бар. В сезон дождей бар накрывали силовым колпаком, позволяя клиентам любоваться стеной бурлящей воды и заказывать в среднем на 1,5 коктейля больше, чем жаркое время года. «Интересное дело», — сказал Теодор ван Фрассен, откидываясь на спинку кресла. «Вот, к примеру, я, вице-адмирал ВКС Ларгитаса, заместитель начальника генштаба по оперативно-тактическому планированию. В ситуации, когда мое отсутствие на службе преступления, меня берут за шкирку, как на проказившего котенка, и отправляют во внеочередной отпуск. Билет на киту, каюта люкс, номер в приличном отеле, номер который по нелепой случайности забронирован Министерством обороны Помпилии и любезно предоставлен нашему генштабу. Вам это не кажется странным?»
«Нет», — мрачно отозвался Тумидус.
«Вот и мне не кажется. Я заселяюсь, иду в бар и совершенно случайно встречаю военного трибуна империи. Военный трибун приглашает меня к себе за столик, включает симулятор, и мы развлекаемся стратегическими играми. При этом военный трибун — атташе, — поправил Тумидус, — атташе по культуре». «Да, конечно. А я массовик-затейник из пансионата 2 Прихлопа. Кстати, баталия смоделирована отвратительно. Во-первых, это подделка. Брамайны, Ларгитас — это скверный парафраз разгрома миротворческого контингента под командованием консуляр-трибуна Марцелла.
Разгром состоялся 20 лет назад в системе Ездана Дасты. Ваша работа атташе?
Разгром контингента? Нет, но я был неподалеку.
Оставим разгром. Я о подделке. Ваша?
Нет. Тумиду сделал глоток, поморщился. Коктейль оказался сладковат.
Это работа курсанта Сальвия, у которого я позаимствовал запись и внес кое-какие коррективы.
У вас зоркий глаз, вице-адмирал.
На дальнем конце крыши, протирая бокалы, грустил лопоухий бармен. Симуляция космических сражений нравилась бармену куда больше, чем болтовня немолодых офицеров. Болтовня, которую он даже не слышал из-за конфидент-поля.
«Атташе», — повторил ван Фрассен, будто пробуя слово на вкус.
«Дурная шутка. У вас плохо с дипломатичностью, трибун. Не обижайтесь, у меня не лучше. Зачем вы показали мне запись? Я и без вас знаю, что часть брамаинских эскадр прорвется к Ларгитасу. Мы будем стоять насмерть, но всех не удержим. Разгром Марцелла, победа 20-летней давности. На такое мы не рассчитываем. Отбросим ли мы брамаинов? Да, пожалуй, отбросим. Выставим вон из системы, но планету зацепят не по-детски. Брамайнам нужна высадка, и они будут рвать глотку за коридор к Земле.
Вы спрашиваете, зачем?
Хорошо, я отвечу. Вы помните, что позволило Вэгденам разбить консуляр трибуны Марцелла, разбить на голову?
Вице-адмирал пожал плечами.
Отлично помню. Первый квинтилианский галерный флот был атакован Антисом. Нейрам Саманган ударил с Михра, и ваши соотечественники бежали. Задержись они, и ростом первый поднял бы с Хардада второй гвардейский флот. В таком случае бегство можно было бы счесть большой удачей. Трупы трибунуемо трупов и вымороженные космосом галеры.
Да, Антис. Руки военного трибуна мелькнули в воздухе. Симулятор остался выключенным, но жесты Тумидоса ясно обрисовали ван Фрассену картину. Вот Ларгитас, вот брамаинские армады.
«У вас есть Антис, адмирал? Теперь есть. Ударь он с планеты в разгар баталии. Ударь вот сюда, как это сделал Нейрам». Руки двигались. Вице-адмирал смотрел и кивал. И чайтранский флот брамаинов разлетится пылью по ветру. Но я бы не стал рассчитывать на его участие в сражении. Значит, вашим антисам мы можем пренебречь. Зато мы не можем пренебречь антисами брамаинов.
Вы уже в курсе?
Вся Экумена в курсе. Антисы идут на войну. Курорты ленивы, но даже кита обгрызла эту новость как кость. Дочисто.
Чайтранский флот при поддержке антисов, расы брамаин?
У Ларгитаса нет шансов, адмирал. Вы будете драться до последнего, вы сильно потреплете агрессора, но все закончится оккупационной администрацией брамаинов на Ларгитасе и требованием выдать им похищенного ребенка. В лучшем случае, если брамаины знают, где вы держите мальчика, они захватят его силой. Тогда оккупация отменяется.
Я ошибся. Щелчком пальцев ван Фрассен велел бармену принести что-нибудь выпить, и не дурацкий коктейль, а покрепче двойную порцию и сразу на двоих клиентов. Бог весть, как ему удалось вложить столько информации в один единственный щелчок, но бармен все понял. Пока он нес заказ, офицеры молчали.
Я ошибся. Вице-адмирал поглядел вслед бармену. «Вы просто гений дипломатии. Кратко, убедительно, обидно, и не возразишь. Меня прислали на киту. За этим зря тратили деньги, я это знал на Ларгитасе. Скажите, а почему именно вы? Это мог сказать мне любой другой имперский офицер, имеющий полномочия». «Нет, не отвечайте, я сам догадаюсь». Кавалер Ордена Цепи, малый триумфатор, охотник за рабами, первый калантарий империи. Офицер с вашей биографией заслуживает, чтобы о нем сочиняли романы. «Да, понимаю. Вы утратили способность клеймить. Вы не можете взять меня в рабы, и это, по идее, должно меня располагать к вам. Других помпелианцев я бы боялся, а вас не боюсь».
«Вот и хорошо», — буркнул Тумидус.
«Передайте вашим кураторам, что они идиоты. Вас я боюсь больше, чем любого другого помпелианца. Взять меня в рабство? С вами дело обстоит еще хуже. Вам я начинаю доверять. Сейчас вы сделаете мне предложение, и я не сумею отказаться. Делайте. Я жду».
Тумидус встал, одернул китель, сунул большие пальцы рук за ремень. Идея передать имперскому наместнику Флацию, что тот идиот, чертовски нравилась военному трибуну, но с этим Тумидус решил повременить. Делу время, потехи час.
«У вас есть Антис», — произнес он, глядя на Ван Фрассена в упор. «Антис, которого не может быть». Ларгитас возьмет на себя обязательство делиться с империей всей информацией, какая будет собрана по вашему Антису и причинам его рождения. Вы будете делиться честно, ничего не скрывая. Вы допустите наших специалистов к контактам с ребенком. Великая Помпилия тоже хочет своего Антиса, и Ларгитас поможет ей в этом. Взамен же...
Что взамен?
Читранский флот при поддержке антисов расы Брамаин атакует Ларгитас. Вы будете драться до последнего. Ваш антис не поддержит вас? Пусть так. Но в решающий момент боевые галеры Великой Помпилии ударят в тыл Брамаинам, ударят всеми силами наших флотов. Антисы расы Брамаина, эскадры Чайтры и Пхальгуны. Посмотрим, выстоят ли они против объединенной мощи Помпилии и Ларгитаса. Я предлагаю вам военный союз, адмирал.
Бармен во все глаза смотрел, как второй офицер тоже встает, и клиенты пожимают друг другу руки.
Любовники, — решил бармен, — сейчас обнимутся.
Нет, не обнялись.